Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня протодиакон Богоявленского и Лоховского собора Николай Платонов, Анастасия Бетина, автор книги про отца Матфея Мармыля, многолетнего регента Троицы Сергиевой Лавры, московских духовных школ, Московской духовной академии и семинарии. Человек, который во второй половине XX века, в общем, наверное, олицетворял собой церковную музыку в нашей стране. Мы вспоминаем его, 10 лет со дня кончины сейчас исполняется, и наша программа совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня без директора Ксении Толоконниковой, к сожалению, но, как обычно, мы говорим о периоде, который нас интересует, который мы исследуем. Это послевоенная церковная жизнь, ну и, собственно, до распада Советского Союза мы пытаемся ее проследить. И поэтому сразу вопрос. Отец Матфей, насколько ему было тяжело в второй половине 60-х, 70-е годы, до празднование тысячелетия крещения Руси, потому что, с одной стороны, в общем, он не занимался какой-то идеологической работой. Там, у него был хор, хоры, но, с другой стороны, он с этими хорами постоянно куда-то ездил. С другой стороны, церковная музыка — это зачастую то, что та часть церковного искусства, которую всегда демонстрировали и показывали. Приезжают гости светские, да, особенно из каких-нибудь там дальних стран. Их везут строить Сергиеву Лавру, смотрите, какой у нас хор есть. Все это наверняка накладывало определенные отпечатки на то, что мог отец Матфей, чего не мог. Вот как его жизнь была вот в условиях советской по отношению к церкви действительности?
Сказать, что ему было трудно, потому что советское время, ну, тогда всем было трудно, но я думаю, ему было очень интересно в том смысле, что его деятельность была проповедью. И он имел для этого широкие возможности, то есть прекрасный хор, с которым он любил и очень много работал. То есть это была его жизнь. И благодаря этому действительно очень многие приходили к Богу, к вере. Многие, приезжая, услышав его хор, просто заражались этим духом, духом молитвы, духом церковного пения, церковного благолепия, и уже после этого не могли быть неверующими людьми. И даже рассказывали такой случай, что старообрядцы зашли в этот храм и тоже обратились в православную веру. Это, ну, очень такой показательный случай. Он очень любил общаться, в том числе с неверующими людьми, в том числе с молодежью. Они приходили, он с ними разговаривал, шутил, что-то им рассказывал. И тоже эта молодежь пропитывалась вот этим лаврским духом. Но были и такие
молодежь какая, светская? Или люди, которые приезжали все-таки церковленные в Лавру?
В том числе и светская, конечно. Но а какая тогда была молодежь? Их же воспитывали как?
Ну, они это как? Они приезжали с экскурсиями.
Да, там было очень много туристов, экскурсий.
И насколько туристы могли пообщаться? Я так понимаю, что в 70-е годы достаточно тяжело было туристу, который просто приехал в Троицу Сергиеву Лавру, с экскурсией, с экскурсоводом, особенно если это какие-то экскурсии для студентов, пойти с попом поговорить.
А дело в том, что отец Матфей часто прогуливался по улице, вот вокруг Успенского собора, и ему просто это нравилось, общение. И если кто-то его встречал и что-то спрашивал, конечно же, он отвечал и очень доброжелательный, с юмором.
Был такой случай. Группа неверующих, можно сказать, людей подошли к нему. Он говорит, что все сотворил Бог, он творец. А они говорят, а мы же тоже творим. Он говорит, да что, мы вытворяем, не творим. Ну, все посмеялись, он вот мог любую ситуацию притворить в шутку, с юмором, и все оставались довольными и удовлетворенными.
Говорим, отец Матфей, а вот можете сформулировать так понятно, доступно для людей, которые о нем практически никогда не слышали, не были с ним знакомы, и, скорее всего, в церковь пришли в последние годы или вообще не пришли, а нас слушают. Сформулировать, чем все-таки была такая, в чем значимость отца Матфея и личности, и его творчества для нас, живущих сейчас вот в наше уже время.
Это харизма. Это невозможно понять. Я вот одну свою прихожанку уже, тоже бывшую учительницу, можно сказать, приводил к Богу, и она, когда услышала об отце Матфея, она сразу захотела побывать в Лавре, и именно к нему подошла, и он ее благословил. Это просто душа тянется к человеку, который обладает такой харизмой. Это не каждому дано, это дано свыше.
А как церковный композитор, как регент, вот в чем действительно его значимость? Ведь были церковные композиторы, которые оставили после себя значительное наследство, наследие. Были регенты известные и до отца Матфея, и в одно с ним время. И сейчас, в общем, есть знаменитые регенты и знаменитые церковные композиторы. Люди, которые, по крайней мере, пишут церковную музыку, все они есть. И были до отца Матфея. А в чем конкретно его значимость?
А он выбирал из композиторов. Он не пел же Чайковского. Он брал, например, Чеснокова, Турчининова, да, где молитвенное пение. Есть такой критерий — церковность. Не все песнопения могут быть церковными. Не все могут восприниматься на службе.
Даже если они написаны.
Да, да, да. Если они написаны, да, «Милость мира». Я помню, он мог полгода петь «Милость мира» Архангельского, 33-й номер. Либо полгода потом пел Ярославская «Милость мира». Он как бы впевал песнопение. И люди просто молились, они уже знают, как он поет это песнопение. Потом у него всегда было понятие «слабая и сильная доля». Это когда текст поется, песнопение, именно «слабая и сильная доля». Не как там хочет регент спеть по-своему, а вот именно чтобы вот сильная доля, текст пошел, и слово идет, потом слабая доля, потом опять сильная доля. Это многие не понимают. И я помню на Великим постом, на Великом повечерии, девятая песня «Помощники-покровители», да? И ему очень не нравилось, когда регент левого хора очень затягивал это песнопение. Там идет четкий счет руками, там «помощники, покровитель, бысь мне во спасение». То есть четко по нотам, слабая и сильная доля. Этого многие, к сожалению, не понимают. И многие помнят отца Матфея уже старого, слабого человека.
Да и не сказать же, что он умер старым человеком, ему едва 71 год исполнился.
Но, понимаете, он когда был молодой, он держал хор в руках, и тональность не падала в хоре. А когда уже он в коляске сидел...
Он в коляске сидел в конце жизни.
Да, и ему не удавалось. Я, когда стоял в партии, я чувствовал, я хочу держать басовую партию, чтобы тональность не падала. Но я не мог это сделать. Потому что отец Матфей меня уже не поддерживал своей божественной рукой. Вот, понимаете?
Он болел последние годы, да?
Да, конечно.
Тяжело болел.
А можно ли сказать о том, что в советское время... Мы все время возвращаемся к этому периоду, потому что у нас программа, она посвящена как раз советскому времени и церкви в советские годы. Все же через него прошли множество студентов Московской духовной семинарии, которые потом впоследствии стали священниками, разъехались по всему Союзу, и у каждого были свои возможности на приходах, опять же, вот в условиях того времени, свои возможности поддерживать какой-то хор. Если это был собор, пускай там в областном центре, да, там кто-то пел, достаточно профессиональные люди, возможно, из театров приходившие. Если это был деревенский приход, там были бабушки. Но, насколько я могу судить, все равно люди, которые прошли через школу отца Матфея, пускай они там становились обычными священнослужителями в разных областях Советского Союза, все равно и республиках, они как-то могли потом повлиять на этот хор, или, по крайней мере, тот же хор, он все равно опирался на что-то, что было придумано, введено в обращение или возвращено отцом Матфеем.
Отец Матфей сам тоже опирался на традиции.
Он же опирался на традиции, но он жил в Подмосковье, достаточно в ближнем, а эти священники разъезжались по всей стране. И вот насколько этой традиции, на которую он опирался, которую он там возвращал, которую он там вводил, можно уже говорить о традициях, связанных с именем отца Матфея, а что все это вместе с выпускниками московских духовных школ разъезжалось точно так же по стране.
Это можно сказать, как птицы все разлетелись, как ученики преподобного Сергия. но редко кому удается повторить то, что делал отца Матфей. Это можно чувствовать, его творчество. И тем более на местах, вдали от Москвы, редко кому удастся собрать такой же хор. Но если человек жил духом отца Матфея, вот этой церковностью, манерой церковного пения, то, я думаю, они все воплощали это на местах. Я знаю случаи, вот владыка Тихон в Хамовниках у себя тоже хор собрал специально, чтобы под отца Матфея, ну и многие...
Но он уже не там как раз, но да, хор, да, наверное, остался.
Да, но я уже сейчас не знаю историю. Есть такой отец Сергий Маркевич.
Да, 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 конечно.
Я его считаю вообще одним из, если не единственным последователем отца Матфея, который понимает, что отец Матфей хотел от хора и что хотел донести до молящихся. Вот он иногда регентует сейчас в храме Ильи Пророка в Сергиевом Посаде. И у него очень хорошо получается.
А что вообще... Можно, да, да, Анастасия, сказать? Да, пожалуйста.
Я хотела бы добавить, что все-таки ключевое слово здесь молитва и самоотверженное служение. Потому что подражать в манере отцу Матфею, это может быть не всегда нужно и не всегда возможно, в зависимости там, от состава, от условий. Но подражать именно в отношении к церковному пению, в его самоотверженном служении, стремление к максимальной работе, к максимальной самоотдаче, вот это, наверное, даже важнее.
А что вообще исполнялось в те годы, в 70-е, 80-е, наверное, мы скорее, если о чем-то вспомнить хотим, можем говорить про 80-е годы, а в наших храмах? Ну, в Москве, наверное, все-таки это были достаточно профессиональные хоры. А в провинции?
Сложно сказать. Но в основном это было концертное пение. Все-таки советское время — это традиции концертного пения. Вот они как укрепились, во многих храмах они так и остались. Особенно в Москве и Московской области. А отец Матфей, вот, он именно стремился вести монастырские напевы. Потому что он и сам был в монастыре, и он любил монастырское пение. И действительно, это пение более молитвенное. Вот особенно песнопение Великого Поста, песнопение Страстной Седмицы. Он это все положил на церковные, на монастырские напевы. Гармонизовал стихиры по Кастальскому. То есть вот это его приношение огромное православной церкви в том, что он вернул, не то чтобы он их придумал, эти напевы, но он их вернул в лоно православной церкви. И... можно сказать, он по уровню регент, подобный Архангельскому, подобный Орлову, которые были вот хор Архангельского, хор Орлова, это был синодальный хор, которые были образцом вообще для всей православной церкви. Недаром же вы говорите, что вот ему пытаются подражать, потому что он показал этот образец.
А он сам выезжал за пределы Лавры? Я за границу, я так понимаю, хор ездил, он вместе с ним, а по стране?
Постоянно выезжал он и в Успенский собор, и в Донской монастырь.
Это в Москве, это все, ну как у нас Лавра считается Москвой.
И в другие города.
Но он домой,
да,
ездил в отпуск.
На Ставрополье.
Потому что он любил свою маму Анну Васильевну и всегда ездил к ней после преподобного Сергия до Казанской иконы, ой, до Успения. Он ездил в станицу Архонскую.
Вот у меня перед глазами поездки, ну, я открыла свою книгу.
Да-да-да.
«Концертные богослужебные поездки сводного хора Троицы Сергиевой Лавры». Вот где они были? Ну, в Москве, да, на интронизациях святейших патриархов, потом в Кубани, Дивноморск, ну, Мытища, Рыбинск.
Череповец мы ездили.
Да, Череповец. В общем, действительно, в Вологодской области.
Село Душоново такое есть. Каждый год ездили на Тихвинскую икону. Да. На Тихвинскую икону ездили.
Престольный праздник.
Я бы хотел бы еще отметить, это ответственность отца Матфея перед каждым событием, перед каждой поездкой. Например, умирает патриарх Пимен, интронизация Алексея II патриарха. Целый месяц, если не полтора, репетиции. Поездка в Германию, опять месяц репетиции. Празднование... равноапостольных Кирилла и Мефодия. Опять месяц репетиций. И так всегда, можно сказать, мы каждый год мы в сентябре не учились, мы только были на спевках.
А когда записи были, то и в мае тоже не учились.
Да, 600-летие преподобного Сергия, это 92-й год. И потом, это первый раз в Троице-Сергиевой Лавре, смешанный хор объединенный, 200 человек у стен колокольни, пел молебен на всю Лавру после литургии.
Я думаю, это красиво так, очень торжественно было. Но это не единственное. Я думаю, что и в более позднее, в более раннее время вот так же отец Матфей регентовал вот таким количеством людей.
Нет, до 92-го года этого не было. Только на записях он регентовал. И на поездках за границу у него было 40 человек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио протодиакон Богоявленского и Волховского собора Николай Платонов, Анастасия Бетина, автор книги про отца Матфея Мармыля, 10 лет со дня смерти которого вот приходится на эти даты нынешние. И мы отца Матфея вспоминаем сегодня. Отец Николай, насколько я могу судить, у вас было еще какое-то достаточно тесное общение, когда вы уже закончили семинарию, когда вы уже служили сначала в Лавре, потом в Елоховском соборе. Ваше общение и дружба, я не знаю, но ваше общение с отцом Матфеем, оно продолжалось.
Конечно, я себя не представлял без пения в хоре отца Матфея. И сейчас мне, конечно, тяжело без него, потому что его рука... Есть рука отца Матфея, можно сказать, Божья рука. Я уже как-то не воспринимаю других регентов, пускай они меня простят, но с отцом Матфеем никто не может сравниться, к сожалению. Но я думаю, это все впереди, я думаю, найдутся у нас достойные люди. Были такие моменты, мы общались тогда по домашнему телефону, например, он мне звонит... Вечером, благословите, отец Николай, вы не хотите стать бакулавром? Я говорю, объясните, батюшка. Завтра в 5 утра вылет в Баку. Вот такие бывали моменты.
А это значит, что вам надо ехать, да?
Да, я должен звонить своему настоятелю и отпрашиваться для поездки в Баку.
А ваш настоятель на тот момент уже, на секундочку...
Был отец Матфей,
Стаднюк, да.
Которого называл Матфей Примус. А себя называл Матфей Секунд.
Смиренно.
Ну да.
Да. И у него такое было чувство юмора всегда. Басов и баритонов он называл барбасы. Женский состав смешанного хора он называл женьшенями.
Но он достаточно простой человек был, насколько я могу судить, и в нем осталась вот эта такая казачья, с одной стороны, удалая, с другой стороны, южно-русская черта, нотка.
Он был простой такой, широкий.
Да.
Всех вмещал в свое сердце.
Он постоянно интересовался жизнью каждого студента, он всех помнил по именам. Даже многим что-то предсказывал, что потом сбывалось в ихней жизни. Вот. Я уже не говорю про то, как он всех моих детей называл, имена давал всем моим четырем.
Как это вы приходили? Ну, как назвать отец Матфей?
Да, так и было, да. Ну, как дела? Дочка родилась. Как назвал? Не знаю. Так, ребята, несите календарь, будем имя искать. Вот. Были такие моменты, очень душевные, и когда мы его поздравляли с Днем Ангела, он нас принимал с такой широтой, что просто... Я помню, у него не было ничего, кроме черной икры.
А нормально так? Чего?
Да, потому что он же ему привозили многие подарки, и вот он... Мы, наверное, у него всю черную икру съели, не знаю, сколько килограммов.
Чем Бог послал, Да. Ну, и он приезжал, естественно, к вам в собор. Ну, в Елоховский собор все приезжали.
Да, он когда ехал в Архонку и всегда заходил в Елоховский собор, я бывало иду ходить по храму и смотрю, отец Матфей стоит с помощником. Вот, потому что несколько часов до отправления поезда они всегда заходили. И он всегда меня просил...
Вокзал-то рядом.
Да, три вокзала рядом. Всегда просил поминать... У святителя Алексея, его маму и себя. Он говорит, у меня мама очень любит святителя Алексея, ты, пожалуйста, поминай. Ну, естественно, я всегда приходил к нему на клирос, хотя и служил в Елоховском соборе. Он мне говорит, ну что, отец Николай, не можешь ты без хора-то? Я говорю, нет, конечно, не могу. Да, и все равно много было записей после ухода в Елоховский собор, много поездок было.
То есть... А вам удается сейчас не только служить, но и петь в хоре?
Да, я постоянно пою по вечере великое на первой седмице поста.
А так в будни где-то?
Ну, в будни пою мощей преподобного Сергия. И иногда на клиры захожу в Успенский собор Лавры. Ну, а в Еловском соборе, конечно, я пою с правым хором сольные номера по праздникам.
Угу. Когда не служите сами?
Нет, служу во время службы.
Выходите, там же
да,
хор.
Иду, поднимаюсь на правый клирос. Вот недавно спел «Спаси Боже, люди твои». Трио поем перед плащаницей, особенно Страстной Седмицы. Так что я постоянно участвую.
Елоховский собор — это целая жизнь. Это про него можно, мне кажется, бесконечно говорить. Столько всего через него прошло. Даже в то время, которое нас интересует, которое мы изучаем, даже, наверное, в первую очередь в это время, когда, в общем, главный, наверное, храм русской церкви на протяжении нескольких десятилетий, с 40-х, пока вот храм Христа Спасителя не построили. Да и до сих пор, в общем-то, у него же статус патриаршего, да?
Да.
Елоховский, Богоявленский, Елоховский Патриарший Собор.
Кафедральный Собор.
Кафедральный Собор. Да. А как они... Вот тут, кстати, меня давно интересовало, сейчас я вас уточню, как у них делится статус с Храмом Христа Спасителя?
Ну, Храм Христа Спасителя как бы всероссийская кафедра, а Богоявленский — московская кафедра.
То есть когда патриарх... Если патриарх... Мы говорим про патриарха как про правящего архиерея города Москвы, то в данном случае его храм — это Елоховский Собор кафедральный.
Ну, можно и так сказать, да. Потому что статус кафедрального никто не снимал.
А среди прихожан еще остались те самые старые, совсем старые бабушки, уже совсем уходящая натура, которые помнят советское время и Советский собор?
Конечно, у нас вот монахиня Агния с сестрой Анной, им уже под 90 лет. Вот они еще помнят протопресвитера Николая Колчицкого.
Да ладно? Да. Они при нем были прихожанками?
Да.
Ничего себе. И они же, видимо, живут где-то тоже неподалеку.
Да, прямо возле собора живут.
Да, Анастасия, вы тогда хотели добавить, а мы вам слово не дали про отца Матфея.
Да, вот отца Матфея очень важно то, что он с любовью относился к каждому человеку. Вот отец Николай немножко сказал, но я добавлю, что он был щедрым и в отношении угощения, конечно же, и в отношении, самое главное, просто человеческого внимания к каждому хористу. А это удивительно, потому что хор огромный, и он помнил все имена не только хористов, но и их родственников, даже тех людей, которые там один раз когда-то приехали в Лавру или когда-то упоминались. Обязательно, если человек приезжал, он спрашивал, с какого он прихода, кто у вас владыка, кто служит. И потом выяснялось, что он все это помнит, хранит в памяти. Кто как себя называл, он так обязательно к нему обращался, то есть или по имени отчеству. И всегда помогал в трудной ситуации, при возможности. Когда-то и финансово, когда-то просто добрым словом или молитвой. Для многих он был духовным наставником. Хотя он в основном не исповедовал, но... Даже владыка Феогнос на его отпевании и в памятной речи тоже не раз говорил, что он нес именно служение духовника, но в такой особой форме, как вот в регенском служении, он учил своих хористов духовной жизни и прививал им любовь к богослужению. Сейчас... Ну, есть немножко такое расхолаженное отношение к церковному пению, и это очень удручает, потому что ведь это очень высокое служение, это практически, ну, почти что алтарное служение, потому что мы находимся вот здесь на солье рядом с алтарем, и вот эта ревность к богослужению отец Матфей ей учил.
А если ты регент, ты действительно... толковый, знающий регент, то ты хорошо должен устав знать, причем так хорошо, как, возможно, не знает его священник, который в этот момент служит.
Да, есть.
Конечно, хорошо бы, чтобы все знали, да, но зачастую получается так, что Рейган знает гораздо лучше, потому что вот эта практика составления служб, практика постоянная, постоянная практика, в общем, это то, что это основа богослужения.
Да, очень часто приходится, кстати, батюшкам подсказывать. Ну, а отец Матфей, конечно, досконально знал устав. Он его знал почти что весь типикон знал наизусть. И даже удивительно было, некоторые приходили к нему, задавали какой-то вопрос. Он говорил, вот достань типикон, открой такую вот страницу, и там прочитает вот это-то. Вот. И, естественно, он следил за исполнением устава на богослужении. Он был не только регентом, но и главным уставщиком Троицы Сергиевой Лавры. Следил, причем и за благолепием самого богослужения, в том числе, как кто делал поклоны. Говорил, чтобы вот, когда делался поклон, например, Ефрема Сирина Великим постом, что все делали одинаково вместе с настоятелем.
А он сам служил?
Служил один раз в году. На свой день ангела.
Всего? Несмотря на то, что он в сане, архимандрит, тем более.
Да-да, он весь был в пении. И такой момент еще был, я добавлю Анастасию. Например, он говорил «все ниц» перед молитвой на Великом Повечерии. Если, например, не успели какую-то стихиру открыть, он так говорит «глаз восьмый», и слова на безор... говорил. Канонарх повторял. То есть наизусть стихиру пели.
Я думаю, что опять, это практика. И человек, который на протяжении такого количества десятилетий этим занимался, то он, конечно, естественно, все наизусть знал уже.
Конечно, это практика.
Многие годы.
Ну и, конечно, дар Божий. Тут уже...
Много ли у него было учеников тогда же, в советские годы, которые потом выросли в самостоятельных регентов, которых сейчас знает церковь?
Ну, мы, конечно, знаем отца Никифора, вот. Ну и ну, отца Сергия Маркевича. А остальные учились, конечно, в академии, в семинарии, слышали его. Отец Нестор, отец Лазарь.
Они пели параллельно, как
бы. Да, они пели параллельно, и как бы...
Ну, косвенно все равно являются его учениками, потому что петь вместе с таким регентом и ничего от него не взять, это... Было бы сложно, наверное, и странно.
Мы потихоньку будем заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Я напомню, что говорили мы про отца Матфея Мармыля, знаменитого регента Троицы Сергиевой Лавры на протяжении нескольких десятилетий. Уже 10 лет, как самого отца Матфея, в живых нет, но есть ученики, есть наследие, огромное певческое наследие, которое он поднял на очень высокий уровень в нашей русской церкви. Говорили мы в том числе и в связи с тем, что деятельность, большая часть жизни отца Матфея в церкви вообще прошла в советские годы, о которых наша четверговая традиционная программа, совместная с музеем «Советский Союз Веры и Люди», музей-исследовательский центр. Сегодня, к сожалению, без Ксении Толоконниковой, но она вернется в следующей программе обязательно. Я напомню, что с нами сегодня были протодиакон Богоявленского патриаршего Волоховского собора Николай Платонов, Анастасия Бетина, автор книги про отца Матфея «Пою Богу моему, донде же есмь». И завершаем мы программу песнопением, замечательным песнопением «Христос воскресе» композитора Александра Дмитриевича Кастальского, знаменитого композитора начала, церковного композитора конца 19-го, начала 20 века, московского композитора, и хор под управлением отца Матфея Мармыля. Прощаемся с вами, я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Бога, держи Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».